Вы слухаете радио «Свобода», у Менску 21 година. У простой студии Алена Тиханович, витаю вас. Следство по справе ваукавыцких предпринимальников может быть протягнутое еще на месяц. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президенты от Демократичных Сил. Вице-премьер Урада Андрей Кобяков признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на половину. Активисты Молодого фронта все чаще отримливают на свой адрес погрозы расправы. Это иншее, больше подробязно, одразу после выпуска новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый вечер. Сегодня у свете. Каля 30 человек загинули и амаль 300 были поранены при выбуху у пакистанском городе Лагор. Выбухом разбуренный будинок, где местилось отделение полиции и иншие державные установы. Полиция поведомила про затримание двух подозреваемых у организации выбуху. Досюль никто не взял на себя отказности за теракт. Министр внутренних справ Пакистана допустив, что напад учиненный в отказ на войсковую операцию урадовых сил супроть талибов на полночном заходе краины. КНДР выступила с погрозами на адрес Павневой Кореи после того, как Сеул долучился до узначальванной излученными штатами программы борьбы с распавсюджением зброи массового знищения. Так само Полночная Корея заявила, что надаление мая намеру притримливаться замирения, подписанного у 1953 годе после закончения войны на Корейской Паувыспе. Як информуют павнево-корейские информационные криницы, КНДР обновила работы у ядерном центре у Йонбёне, где вырабатывается сбройный плутониум, а так само провела третье за последние два дня запуск ракеты близкого радиусу деяния. На усходе Афганистана провинции ГОС сегодня у вынику нападу загинул высокопоставленный чиновник и его три сыны. По воде Министерства внутренних справ в Афганистану на автомобиль Мухаммеда Надера, керуника района Омна, для межи с Пакистаном, напала узброенная группа. Киргизстан откинул обвинувачение узбекских уладов у тем, что люди, которые учинили напередодні напады в Узбекистане, проникли в эту страну с киргизской территории. У авторок в узбекском городе Андижане неведомый человек подорвал бомбу. Ранее в районе города Ханабад группа узброенных людей напала на помежный блокпост. После этих здарений Узбекистан зачинил межу с Киргизстаном. Это был выпуск новинов. Наступный праз полгодины – сочетайте за подеями в интернете свобода.орг.
Вы слушаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Вице-премьер Урада Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на половину. Разом с тем Урад лічит, что экономика поднимается со дна. Про это праз некалькі хвилинов, ну а зараз про лёс предпринимальника, який не мае магчымасці займаться своим бизнесом. Миколай Алтухович протягивает голодовку у Менским следшим изоляторы. Предприниматель из Волковыска протестует супроть его переследу и домагается вызволения своих знакомых Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Передает Олег Груздилович.
Миколай Алтухович тримает голодовку протесту уже 42-й день. Як он почувается? У медичній частці ізолятора відмовилися відказувати на питання про стан здоров'я голодовника і накерували до пресової служби Міністерства внутрішніх справ. Керівник пресової служби Світлана Боровська сказала, що їй не траплялася інформація про стан здоров'я Миколая Алтуховича і пообіцяла проінформувати, коли їй це стане відомо. Напередодні Миколая Алтуховича наведав адвокат Павел Сапілка. Ось фрагмент моєї гуторки з адвокатом про Алтуховича.
Наскільки він схуднів?
Не знаю, статистика не ведеться. Тим більше вчора це було слідчі дії, тому там лічні питання ми обговорювали тільки дуже вкратце.
А які слідчі дії по якій справі?
По возбужденному в його відношенні допрос.
Ну там же кажуть, що якась друга ще справа виникає про гранатомет.
Ну, скажімо так, Алтухович ніякого відношення до цього справу процесуально на сьогоднішній день не має. Ну и фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказал, что Миколай Алтухович выглядает вельми стомленным. Але он протягивает голодовку и не сдымает своих потребований, альбо вызвать его под подписку об невыезде, альбо передать справу в суд. Такие же потребования и относно Юрия Леонова и Владимира Сипенки, поведомил адвокат Сапілка. Правоборонец Олег Волчак со посылкой на свои крыницы каже, что Миколаю Аўтуховичу праз капельницу увозят глюкозу. Маўляў, ён на гэта пагадзіўся, бо не можа піць турэмную ваду, а чыстую перадаваць ему забараняют.
Но там же вода плохая. Ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А як давно это?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Туховичем проходят предпринимальник из Волковыску Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенко более як про 3 месяцы после арышту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза. Он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну, вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былы следчий Олег Волчак кажет, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был знайден в Волковыску, альбо вызволить Аўтуховича Лявонова и Сіпенку под подписку об невыезде. Своих крыніцаў Олег Волчак не называе. У прэсавай службе прокуратуры Беларусі адмаўляюцца каментаваць звесткі Олега Волчака.
Я дадам, што Мікалай Аўтуховіч абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонова, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чым абгрунтаваны аптымізм беларускага ўраду? Андрэй Кабякоў мяркуе, што параўнальна невялікія маштабы беларускай эканомікі падчас глабальнага крызісу даюць ёй магчымасць знайсці нішы, каб ухіліцца ад агульных праблем.
Любая эканоміка, эканамічная сістэма, она всегда эластична. І мы полагаем, што ў условиях, когда страна борется, когда грибцы в лодке не сушат, весла грибут, есть возможность попасть именно в тот часть эластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Захады ўраду, на думку Кабякова, ўжо дапамаглі дамагчыся пэўнай стабілізацыі і першых расткоў эканамічнага ўздыму. Пры гэтым спадар Кабякоў быў вымушаны прызнаць вельмі трывожныя лічбы, якія характарызуюць значнае падзенне беларускага экспарту ў бягучым годзе ў параўнанні з мінулым.
У нас дзе-то парядка 52% тэмпа росту экспарта, вот, і парядка 68% тэмпа росту імпорту. Вот это в целом динамика. И она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле спадара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылось из-за скорочения поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хочет, каб российский урад уживал преференциальные заходы при набытии в России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, што ў условиях расширения інтэграцыі, ў условиях достаточно актыўнага создання таможнага саюза, і тым болей, што ў расійскай стороны, наверное, нет более последовательного проводника интеграционных инициатив и Российской Федерации, и Республики Беларусь, чем Республика Беларусь.
Андрей Кабяков не выказал особливого оптимизму на конт махчимости отримания нового российского кредиту по мерам у 100 миллиардов российских рублей. И он зазначил, что найперш треба завершить отримание опошней транши уже выделенного российского кредиту по мерам у 2 миллиарды доляров. Журналісты задалі Андрэю Кабякову і персанальнае пытанне, як ён выконвае наказ Александра Лукашэнкі спажываць толькі беларускія тавары. І вось што ён адказаў.
Ну, на мне рубашка и лиф, вот костюм шитый в ателье, вот напротив здания МВД, нашими работниками. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Гэта патрыятычнае прызнанне Андрэя Кабякова запісаў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнікі прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі правялі на сядзібе БНФ брыфінг для журналістаў. Падставай для яго сталі два рашэнні, якія яны прынялі сёння ж. Першае аб пачатку працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілаў на прэзідэнцкія выбары, і другое аб правядзенні ў восень кангрэсу дэмакратычных сілаў. На брыфінгу прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Процедура обрания одного кандидата в президента повинна быть затверждена до 1 вересня. С такой инициативой президиум Политрады звернулся до всех оппозиционных субъектов. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько отзначает.
Обрать одного кандидата в президенты и пропоновать процедуру обрания одного кандидата в президенты от демократичных сил, это не одно и то же. Але первого без другого не існує. На початку треба, каб усе домовились и признали, что потребна одна агульная процедура. И у нас есть досвід. Коли было погоднение, то оно выконывалось. По-другому, перспектива выхода на один кандидата залежит, на мой погляд, от поспеховости реализации проекта «Керуемая демократы и керуемая оппозиция». Вот если этот проект будет поспехово реализовываться, то выход на одного кандидата маловероятный. Я это говорю дипломатично. Он, в принципе, неможливый.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич каже, что поспел час перейти от обсмоктывания того, что сказал той или иной европейский чиновник про Беларусь, до обмеркования того, что на самом деле отбывается в Украине. Спадар Ивашкевич каже, что сегодня никто, уключно с партией коммунистов белорусской и рухом за свободу, не выступил супрот того, что на президентских выборах повинен быть один кандидат.
Значит, все разваги, разважание, аналитика, что будет 10, что 5 колоннами, все там двумя, все над этим ставится круг. Будет один. Другое. Вы решили обмерковать с людьми проект механизма. И у меня зворот до всех журналистов, аналитиков, просьба прочитать и дать комментарий не только с позиции тех минусов, которые я, напевно, знайдусь, але и конструктивных пропоновов, как бы они бачили, как бы это было. Что тычется самого механизма. Сам механизм предугледживает, как кандидатом мог стать любой гражданин, кандидатом у претенденты на звание одного демократичных сил, мог стать любой гражданин Республики Беларусь, как в назначении его мог принять удел любой гражданин Республики Беларусь, и как той один имел возможность продемонстрировать реальную поддержку живых людей, потому что люди – это головный капитал для оппозиционера. И другое, этот кандидат повинен предоставить доказ того, что он здольный аккумулятор і фінансавыя сродкі на правядзенне агітацыйнай кампаніі.
Сёння ж аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вызначылі двух журналістаў, якія найбольш аб'ектыўна пісалі пра дзейнасць ДС. Гэта Геннадзь Кеснер, газета «Новы час», і Сергей Пульша, «Белапан». Іх узнагародзілі вінчэстэрамі для кампутараў. Гэта тое, што паводле прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў найбольш сёння патрэбна журналістам.
Передавал Владимир Глот. Ну а сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Нагадаю, что это партия, так бы мовить, оппозиционных коммунистов, и недавно на своем съезде яны приняли решение поменять назву партии на нейтральную, якая б не была связана с адмоўнымі эмоциями и параўнаннями с минулым. Вот как Сергей Калякин отказал на питание, чем отрознивается теперешняя улада у Беларуси от улады КПСС.
Ну, хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. а гэта диктатура аднаго чалавека, які нічым не абмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі працэдурамі, якія маглі бы адхіліць яго ад улады.
Гукавы запіс адказаў Сергея Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце ў інтэрнэце свабода.орг. Зараз асноўныя тэмы дня. Следства па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42 дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер ўрада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым ўрад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Усе спробы спыніць невядомых хуліганаў праз міліцыю не далі выніку. Артур Фінкевіч звярнуўся ў пракуратуру. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстараны. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц беларускія прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае цане адной булачкі. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах высвятлялі, як адбіўся крызіс на сістэме грамадскага харчавання. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Як паведамляе наш гарадзенскі корэспандэнт, у будні шараговыя грамадзяне перакусваюць, як правіла, на працоўным месцы ў полі ў так званых заводскіх пакоях адпачынку. Рэстараны і кавярні ў гэты час найчасцей пустуюць. Свае высновы Міхал Карневіч падмацоўвае жывымі прыкладамі.
Вялікая Бераставіца, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, тыповы гарадок. Тут ёсць адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль дзяржаўнай уласнасці. Дырэктар рэстарана Светлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. Зрэшты, і раней новыя кавярні і рэстараны ў гарадку не адкрываліся. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, дзенек нету ў людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
Дырэктарка таксама кажа, што на агул яны імкнуцца абслугоўваць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, якія замаўляюць абеды для сваіх рабочых. У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння і падобныя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слонімі 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын, які неаднойчы пісаў на гэтую тэму, ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Сервіс на вельмі нізкім узроўні. Меню неразнастайнае, несмачнае, абслугоўванне на нізкім узроўні. Адзін раз мне расказваў сусед, ён пабываў у рэстаране, яму падалі віно ў графіне, шкло было адколатае ў графіне. Так ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа: «Вы налівайце з другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён».
Нягледзячы на тое, што старажытная гародня яшчэ ўражвае не толькі беларускіх, але і замежных турыстаў, хутка і смачна, ды каб па грашах, у цэнтру гораду паесці нерэальна. Мясцовы жыхар Уладзімір Хельманович скардзіцца.
Зараз, па сутнасці, нема такіх кропак у гародні, нават у цэнтры горада, дзе можна было б хутка, смачна, якасна атрымаць харчаванне, атрымаць належную абслугу. У гародні ў гэтым сэнсе абсалютна не развіты горад, і ніякае параўнанне тут гародні не ідзе, скажам так, тым больш з гарадамі Літувы, дзе гэты сервіс вельмі добра, ці Польшы добра развіты.
Гомель. У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах, прадпрыемстве вымяральных прыбораў ды іншых. Як правіла, у былых сталоўках размяшаюцца крамы побытавай тэхнікі ды розных будаўнічых матэрыялаў. Зачыніліся кавярні «Дарожная» на вуліцы Шылава, «Пунцовая кветачка» ў мікрараёне «Стары аэрадром». Меркаванне спадара Міхаіла, які стала жыве ў густанаселеным мікрараёне «Стары аэрадром».
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе, посидеть. Здесь же ничего нет.
А вот что каже спадарня Наста.
У нас на аэродроме некуда посходить. Абсолютно. Кафе именно, чтобы можно было прийти, перекусить, посидеть с подружками. Самое ближайшее это вот на Унирмаке, в Station One. Мы здесь с детства живем. Плохо. Что закрыли?
У кавернях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Была рэстарацыя «Беларус» побач з аблвыканкамам. Пасля рэканструкцыі пераўтворана ў культурна-забаўляльны цэнтр «Еўропа». Тут казіно, більярд, начны клуб. Сярэдні кошт заказу 95 тысяч рублёў. Шараговы грамадзяне такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі нават прызвычаіліся бавіць час з півам у скверах, у дварах. Чому? Говорить 22-годовый спадар Игор.
В кафе дороже, гораздо дороже. Ну, чем вот так в магазине, допустим, купить того же там или квас, или пиво, и посидеть на лавочке. Дешевле просто. Тем более, когда в кафе такие наценки, что выгоднее, гораздо выгоднее посидеть так.
Меншина. Каверня-гостинец на автотрассе Бобруйск-Вацевичи побудована в отповедности с потребованиями державной программы «Дороги Беларуси». При открытии каверни официальная газета «Республика» паведаміла, што, цытую, з'явіўся яшчэ адзін прыстойны аб'ект прыдарожнага сервісу. Мінуў год, гасцінец наведаў наш корэспандэнт Віталь Сямашка.
Кіраўнікі клецкага райспажыўтаварыства, ва ўласнасці якога кафе, хацелі, як той казаў, забіць двух зайцаў. Абслугоўваць тых, хто праязджае па трасе, і ўласна жыхароў Грыцэвічаў, якіх тут 700 чалавек. Кажа старшыня праўлення Галіна Шэстак.
Было гарачае і халоднае пытанне, каб людзі маглі станавіцца, пакушаць і паехаць далей. Цэнтр хазяйства, маладзёжы многа, маладзёж должна аставацца, і надо дзе-то пасядзець і культурна аддахнуць. Там беларускія дранікі, мачанка.
У гасцінцы пасярод дня я не ўбачыў ніводнага наведвальніка. Не было і памянёных дранікаў з мачанкай. Няма каму іх гатаваць. Супрацоўнікі паскардзіліся, што дзённая выручка па буднях складае максімум 100 тысяч. Па выхадных дасягае 500. Наракае спадарня Шэстак.
Кафе стоит не у дороги самой. Фура вот сюда зайдет на эту улицу, она обратно не может вывернуть. В сельской местности население стало еще и беднейшее. Сами знаете, вот сегодняшний день кризис и по молоку, и потом, и потом, и потом.
Гэта хвалюе працоўнікаў беларускіх прадпрыемстваў харчавання. Ну а зараз пра тым, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай прадачы паштовая скрынка 111.
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка апазіцыі да прэзідэнцкіх выбараў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, якія прымала Галіна Бакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Мілінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Віталь Рамашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Адносна прэзідэнцкай кампаніі. Трэба склікаць кангрэс дэмакратычных усіх сіл і ўсіх прэтэндэнтаў. Нехай будзе іх шмат. І выпрацуюць яны там агульную праграму да выбараў. Лявон Баршчэўскі, лепей ніхто не зробіць, хай напіша дакладны зварот да беларускага народа. І кожны дзень гэту праграму і кандыдатаў паказваць па Белсату.
Так как наша оппозиция представляет собой разрозненное объединение, то следует, что кандидатов может быть несколько. Нужно, чтобы они свободно передвигались со своими предвыборными программами. Никаких преград не должно быть по типу Соединенных Штатов. А еще желательно, чтобы в этом мероприятии участвовала женщина, по примеру Литвы, желательно спортсменка Лариса Город Минск.
Виктор Ивашкевич нечто сказал, что нечто изменяет конституцию о выборах. Хотелось ответить, изменили эту конституцию о выборах.
Атрымаць каментар намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча не ўдалося, а таму на пытанне адказвае адказны сакратар партыі БНФ, юрыст Владзімір Лапковіч.
На дадзены момант змена ў выбарчы кодэкс яшчэ не ўнесена. Зараз сапраўды рыхтуецца шэраг зменаў кодэкс. Была створана працоўная група з прадстаўнікоў як беларускіх афіцыйных уладаў, прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі, так і з экспертнай групы ДІБЧ АБСЄ па выпрацоўкі зменаў у выборчий кодекс Беларуси. Треба отзначить, что эти изменения распрацовывались в абсолютной таємниці. Никто не с громадянской супольности, не субъекты выборов, як то политичные партии, абсолютно не были долучены до этого процесса. А лишь та информация, которая поступала из устного Ермошина, из устного других представников организации, в первую очередь Центральной выборчей комиссии, эти изменения носят абсолютно косметичный характер. И они не меняют выборчую систему в принципе.
У Кобрині відбувся пожар на будівлі нового помешкання ХСБ «Білорусьбанк», що викликало неоднозначну реакцію з боку глядачів, назиральників за цим видовищем. Ще відзначили, що не поспіли побудуватися, як уже частка вгорела.
Гэта Татьяна Борис Сіповичу. Два тижні у травні я була у Мінську. Уражені такі. Вельми шмат молодих людей з фашистськими крижами. І кожен вечір у районі Кунцевщини усінародна п'янка.
Ахвяры политических репрессий города Менску потребуют от Менска Галвыкомкама переименовать улицу имя Шарангоича у иншую назву. Шарангоич не ахвяра сталинских репрессий, а сталинский террорист.
Чомусь наше министерство адукации не створяє ніяких умов для титульной нации. Это что, открытый геноцид духовно отрамовывается у нас? В таким разе пропоную просто акцию солидарности, молкливого супротиву для всех патриотов-педагогов.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэты час. Ну а зараз на чарзе форум «Свободы». Реакции наведников нашего сайта «Свобода.орг» для вас подсумовали Алексей Знаткевич и Юрась Бушляков.
У вівторок 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали «Маніфестом молодих лідерів». Заявники підтримали діяння лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Ці можна стверджати, що молоді політики заявили про свій переход на бок Мілінкевича у ягоних сперечках з іншими лідерами опозиції. Гэтую тему, узнятую у бліц-аналізі «Свободи», протягують коментувати наведники нашого сайту. Аналітик ВКЛ з Еврозв'язу.
Нічого тут не схилилося на бок Мілінкевича. Просто чоловік убачив, що заблитався в празі у своїх комбінаціях. Не туди рушив, відхиливши свій курс не у тим керунку, що політики під керівництвом Івонки Сурвіли. Йому пораїли повернути назад у правильному керунку ближе до грошей Євразв'язу. А гетеї молодзьони з маніфестом у підтримку свого патрона, з їх мізерним впливом на громадську думку, дарем написали свій маніфест і підписи ставили. До Праги треба було випрацьовувати європейський курс.
Юстас Звільні додає.
Неяк подозрено все. Уражение, что режим спужался и ратуя Мілінкевича. Почав знянацку незразумелые звороты досылать европейским керовникам. Гибисты сядзясь на форумах и лезь не равуть у его подтрымку. Нервуются. Чамусьці гэтыя молодёны праской заявы не подтрымали, а только теперь забегали.
З удзельнікамі дискусії не погаджается наведник сайту, який подписався імем «Кот у ботах».
Правильно молодь свои выселки скировывая. Годи уже чакать, коли гене старые помеж собой посябруют. Нехай сами починают рух. С Богом.
И еще одна реплика. Альерт пиша.
С Мілінкевичем, на жаль, не будет ніякой перемоги. Будет ганебная пораза, и гэтым разом уже апошняя. Потребное ж деянні. Самозванца треба примусить сысці, бо далей трывать немагчыма. Калі для некаторых апозыцыйнасць гэта праца, як набіць грантамі кішэню, то для нас гэта жыццё, бо яно праходзіць, а жыць хочацца ўжо цяпер у вольнай краіне.
Ну, а я дадам, што на нашым сайце з'явілася шмат водгукаў на прапанову грамадскага рэдактара «Свабоды» мінулага тыдня Сержука Вітушкі, які прапанаваў перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на «Еўрабачанні». Журналісты «Свабоды» раіліся з калегамі, з музычнымі крытыкамі і ўсе разам вынеслі наступны вердыкт, які агучыць Сержук Вітушка.
Найлепшым перакладам з'яўляецца пераклад пра дзяўчынку аб злачынку. Аўтар гэтага пераклада хтосьці Кастусь з Нарачан. Многія аўтары гэтых перакладаў захапіліся літаральным перакладам, а тут, мне здаецца, важна было ўхапіць сам дух песні, патрапляць у мелодыю, у рытмы гэтай песні. Аўтар Кастусь з Нарачан гэта выдатна зрабіў. Там ёсць ключавыя словы пра лёс, пра расстанне, спатканне. Мне здаецца, настрой песні, сэнс песні лепш передає гэты варыянт, і ён самадастатковы, каштоўны сам па сабе, як беларускі верш. На другое месца мы паставілі пераклад Сергея Сокалава-Воюша. Усе астатнія пераклады занялі роўна трэцяе месца. Вялікі шчыры дзякуй усім-усім, хто прыняў удзел і ў перакладах, і ў абмеркаванні.
І завтра Олександра Рибака уже чекають у Мінську. Повідомляється, що тут він заспіває як свою переможну пісню, так і купалінку. Інші подробязності, а так само деталі нашого конкурсу перекладу у «Ночной свободі».
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У студії новинів Сергія Бламейка. На початку основне білоруське повідомлення. Слідство у справі вовковиських предпримальників Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпінки може бути подовжене після 3 червня ще на місяць. Про це сьогодні повідомив правооборонця Олег Вовчик. Тим часом Миколай Автухович 42-й день протягує за кратами голодовку протесту. Автухович потребує або передати справу вовковиських предпримальників у суд, або змяніць усім тром підслідним меру стримання на підписку об невиїзді. У часі Румінську пройде зустріча керівників Ради в Білорусі і Росії Сергія Сидорського і Володимира Путіна. Вони так само візьмуть уділ у посіджені Совету міністрів союзної держави. Під час візиту Володимира Путіна у Мінськ може бути підписане білорусько-російське міжурадове погоднення об будівництві білоруської АЕС. Про це заявив генеральний директор Росатому Сергій Кирієнко. Президіум політичної ради об'єднаних демократичних сил виступив за обрання єдиного кандидата у президенти від демократичних сил і пропонував провести Конгрес демократичних сил сьогодні у Восі. У четвер 28 травня у Мінськ на 3 дні на запрошення телеканалу ОНТ приїде переможця конкурсу пісні «Евробачення 2009» Олександр Рибак. Він увійде у склад журі півфінального концерту проєкту «Нові голоси Білорусі». У супроводженні президентського оркестру Олександр Рибак виконає у Мінську переможну пісню «Евробачення» «Fairy Tale» і білоруську «Купалінку». На хвалях свободи вислухається новини зараз основне міжнародне повідомлення. Каля 30 чоловік загинули і амаль 300 були поранені при вибуху у пакистанському городі Лагор. Вибухом розбурений будинок, де містилося відділення поліції і інші державні установи. Ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт. КНДР виступила з погрозами на адрес Повдньової Кореї після того, як Сеул долучився до узначальваної Злученими Штатами програми для боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення. Так само Повночная Корея заявила, что надалее не має намеру притримливаться замирения, подписанного в 1953 году по закончении войны на Корейской Паувиспе. На усходе Афганистана, провинции Гост, сегодня в вынику нападу загинул высокопоставленный чиновник и агоне три сыны. Улады виноватят в учинении нападу талибов. Киргизстан откинул виноватчение узбекских уладов тем, что люди, которые учинили напередодні напады в Узбекистане, проникли в эту краину с киргизской территории. После вчорашних здарення Узбекистан зачинил межу с Киргизстаном. Это был выпуск новин, наступный про полгодины. Наш адрес в интернете – свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, в Пражской студии Сергей Навумчик. Сьогодні в інтернеті відбулася онлайн-конференція з лідером партії комуністів Білоруської Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі записи фрагменту онлайн-конференції. Господар Калякін, як ви і ваша партія ставитеся до уділу Білорусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Білорусі. Білорусі, коли увійшла у «Усходнє партнерство», і над тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Білорусь не відказалася від будування союзної держави з Росією. По-друге, вона уступила усходнє партнерство, яке, ну, між тим, має на увазі, що це буде агульний ринок, це буде агульна така митна простора, це буде агульне безвізове пространство і все остатнє. Тоді виникає питання, що відбудеться на Усході. Там потрібно буде закривати це агульний ринок, агульну митну простору, агульні границі і все остатнє. Тому це вельми складане питання. Я ведаю, що про це питання більше сьогодні розмовляють європейські політики, ніж про це говорять сьогодні наші влади. Тому вони, хоча У агульным сэнсе это вельми добро, что мы маем магчимость, получить корысть от этого партнерства. Но оно мае также и певные вызовы для нашей краины, и нам потребно будет неким чином определяться.
Наступное питание до лидера партии коммуниста белорусской Сергея Калякина так само тычется взаимоотношений в Беларуси и европейских структур. Какое ваше ставление до магчимого вертания Республики Беларусь у парламентскую ассамблею Рады Европы? И ці не означає гэтае вяртанне легітымізацыю палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раде Европы, когда мы так само были специально запрошенными, то нас выключили у першую чергу за то, что после сумно ведомого референдума, когда Лукашенко призначил своим указом парламент, у нас не было выбранного на свободных и сумленных выборах парламенту. Сегодня ситуация не изменилась, и тому я лечу, что это крок не вельми добрый для того, как Беларусь могла распочать перемены у політичної матеродді.
Спадар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ні водною, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочно, що більш моцна в цій ситуації задушить менш розвитою. Коли улада зміниться, ці підтримається вивертання білоруської мови в якості єдиної державної з наданням російської мови статусу мови між етнічних зносинів?
Я з'являвся одним з ініціаторів того, щоб у нас було дві державні мови, і російська, і білоруська. Я лічу, що це добре для Білорусі, але, на жаль, сьогодні держава вельми мало надає такої уваги і вельми мало чого робить, щоб білоруська мова зайняла достойное ей место, как бы это не только мова, и в целом белорусская культура мало вельми такую мощную подтримку от державы. Но я вельми могу нагадать период у 90-е годы, когда питание мовы наогул стало политичным питанием, и когда поделение помеж у громадстве почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володує він білоруською мовою, чи не володує. Тому я все-таки за двох мов у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Спадар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитеся, музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати російцям? Чи не шмат на себе берете?
По-перше, коли Крылов писал басню, он писал там не про то, кто як сидит, а по-перше, он писал про то, что не было музыкантов. И коли у человека нема здольности, как играть на неким музычном инструменте, то, безумовно, як его не посади, он так и будет играть. Тому я думаю, это не дотычется до того, что зробила наша партия, коли почала процесс смены своего названия. А по-другое, что дотычется самостоятельности и незалежности Осетии и Южной Абхазии, то мое ставление это такое. Коли, тут вообще на углу это вельми-вельми питание такое складанное, не вырешенное в международном стане. Что, по-перше, требует наивысшей поваги и что першопочатково? Это суверенитет краины и суверенитет нации. И, например, признание многими краинами свету Косово и на суверенитету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыражение. И то, что сегодня отбылось у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая існавала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь этих усе нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично у Москве, и тогда у Грузии были уклинчены все эти краины. Тому сегодня я за то, как мы признали эти республики, бо де-факто это існує, и де-факто сегодня это республики без вельми-вельми жорсткага кровавого конфликту, когда некто знищит на угол там нации, которые проживают на этих территориях, и она не может вернуться назад в Грузию. Я и супер того, как бы это была территория России, я за то, как бы это были незалежные державы.
Поважаемый господар Калякин, как вы меркуете, ци не варто обновленной партии отмовиться от марксистского грунту? По-перше, я нечто не назираю в свете масштабной классовой борьбы, на якую так сподевался Маркс. По-другое, грунтовный лозунг марксизма пролетарии всех краин «Яднайтесь» оказался фантомом, и он аніяк не перешкоджал 70 год тому слесару с Гамбургу лупиться шмайсеру по своему коллегу с Варшавы ци Менску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это питание, выучать Маркса. Я лишу, что сегодня Маркс стал и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс починал многие свои творы писать, которые потом склали ну, грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете выучают Маркса, люди, как прихильники социального пути шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этот о Марксе и марксизме, он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое грунтовное учение, которое дозволяет громадянам, коли не брать его как догму, дозволяет громадянам будовать вельми-вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановный Сергей Иванович, як по-вашему, ці повинна мумія Леніна надалей лежать в мавзолеї, ці не пора її уже поховать на могилках побольше свояками? Вядома, что по колькости помников Леніна на душу населення Беларусь займає першое место у большевицкой империи, утрая больше, чем по всем союзе. И гэта і стуканы дагэтуля здабляюць площу всіх наших райцентров. Ці хіба не мало беларусов своих выдатных постатей, вартых ушанавання у бронзе? До якой поры центральные улицы наших городов будут носить имены Карла Маркса, Энгельса Ленина, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Калинина, Урыцкого, Володарского, Фрунзе, да и інших большевистских катов?
Я хотел бы знать что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатована. И там многие из тех, кого там переличивал этот громадянин, який заемные питания. Я лечу, что покуль Беларусь не займется тем, что она будет создавать собственную будущую, и не будет заниматься насущными справами, например, той же борьбы с диктатурой Лукашенко, а будет змагаться с мертвыми львами, там, с мавзолеем Ленина, с помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми-вельми просто змагаться с мертвыми тиграми. И по-другое, коли, на мой погляд, коли треба кому-то установить памятник, шановать некого нашего белорусского письменника, типа это, ти некого там политичного деятеля, треба ставить ему памятник, но не треба руновать памятники тех, кто был в этой истории. Бо это вельми дренно, коли мы рушим историю и потом думаем, что ту историю, якую побудуем мы, она потом не будет зруйнована.
Одна з пропонов на зову вашей партии была «Родима». Что для вас «Родима» и где для вас «Родима»?
Безумовно, «Родима» для меня – это Беларусь, где родился, «Родима» для меня – Минск. «Родима» – это то место, где я живу. «Родима» – это те люди, которые меня окружают, это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми-вельми такое ну, моцное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. И тому я вельми позитивно ставлюся до слова «родима», и тому это слово одно из трех, якое попало у, ну, так, может быть, не совсем будет, это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
Что вас и вашу партию привело у оппозицию? Отсутность свободы, те отсутность улады?
Безумовно, нас привело отсутность свободы, бо коли мы даже были при владе, коли мы были самой буйнейшей фракцией у Верховном Совете 12-го скликания, мы были в оппозиции до влады, до президента, и тому уже до того, как мы стратили владу, коли Лукашенко разогнал там силой разогнал Верховный Совет, мы уже были в оппозиции до этой влады, именно тому, что на Беларуси нема свободы, нема махчимости людям самим определять свою будущую.
У чем адрозненне сегодняшней улады от улады КПСС?
Ну, хотя бы тем, что ее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А это диктатура одного человека, який ничем не обмежеваны, у тем лику и некими партийными процедурами, которые могли бы отхилить его от улады. У Советском Союзе, когда мы будем вспоминать, при всем тем, что генеральный секретарь ее мав довольно мощные полномочия, но были органы, которые могли заборонить ему робить то или другое. Это и Политбюро, это и Пленум Центрального комитета, який, коли вы помните, был отхилен от улады керовник державы и премьер Хрущев. То есть там были хоть некие и довольно иногда мощные инструменты. Инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий сподар, коли задавал мне питание, казал, что монархии вось там у Европе, они дозволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия абсолютная и ничем не обмежеванная. И это вельми дренно. И это вельми отрознивается от того, что было у СССР при КПСС. А по-другому, у этой улады нема никакой идеологии. Вся идеология выключно заключается в том, как утримать уладу. Больше все остальное это для того, как утримать уладу, и все.
На вашу думку, ці можна перемогти Лукашенко на выборах?
Безумовно, можно перемогти на выборах. Я сегодня не бачу другой альтернативы, как это можно было сделать. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И это, по-перше, не будет потребно международной супольностью, мировой международной супольностью, такий подход. Бо это осуждается завсёды. И одинное, что треба домагчися, как громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, как у тих условиях, якія сьогодні існують, і в тим ліку фальсифікації виборів, можна було побідіти на виборах. Но гэта магчыма, і для гэтага треба працаваць з насельніцтвом. У тим ліку насельніцтвом или громадянами республіки являються усі тие, які працюють у виборчих комісіях. Яны таксама частка виборчого процесу. І калі они усі таксама будуть лічити, що Лукашенко не потрібен, що його треба змінити, що він уже надоел, і що є альтернатива, другі люди, які можуть прийти і зробити нечто доброе для країни, тогда мы сможем перемогти Лукашенко на выборах. Это вельми тяжкая праца, но не зробивши ее, все остальное, на мой погляд, это мары, причем бесподставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого удела кожному у процессе измену в стране можно что-то зробить. Надея на то, что некие лидеры, там, добрые, эти дренные, з'явятся на Беларуси, и они мне мают некую такую волшебную палочку, и они ей махнуть, и все изменится. Это, ну, марные такие настрої, і нічого не зміниться. Тому я жадаю вам усім уділу у нашому демократичному движенні моцної справи і поспіху для того, як домогчися змін, демократичних змін на Білорусі, а за ними прийдуть зміни і в соціальному житті, і в економіці, і так далі. Всього найліпшого.
Повний текст онлайн-конференції з лідером партії комуністу Білоруської Сергієм Калякіним ви можете прочитати на веб-сайті по адресі свобода.org. А зараз дайджест основних сьогоднішніх подій.
Слідство по справі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў може бути протягнуто ще на місяць. Миколай Алтухович голодає за кратами уже 42-й день. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил виступив за обрання одного кандидата у президенти від Демократичних Сил і пропонував провести конгрес Демсілов у осінь. Віце-прем'єр Уради Білорусі Андрій Кобяков сьогодні признав, що від початку года білоруський експорт упав амаль на половину. Разом з тим Урад лічить, що економіка підіймається з дна. Президент Румынии Троян Бисеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланованы на завтра. Активісти «Молодого фронту» все частіше отримують на свій адрес погрози розправи. Усі спроби спинити невідомих хуліганів праз міліцію не дали виніку. Артур Фінкевич звернувся у прокуратуру.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Передача «Поштова скринка 111» прогучить після обвістки.
Заходняя Беларусь – неофіційний назов беларускіх земляў, які ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «Заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябр з Віцебскую дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму, фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, «Справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павал Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь». Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расейскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Паснул. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Паснул? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Недавно призначены новый старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Геннадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва установах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзержынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікіта з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, усё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў, антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расійскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасійскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць каму б там ні было дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!